Капер положил трубку и кивнул.
«Порядок, Касс. Пилат ждет вас через 15 минут в резиденции».
«Вот это удача. Я думал, что он вообще-то мужик некоммуникабельный».
«О, напротив. Он весьма коммуникабельный. Однако я сомневаюсь, что даже ты сможешь из него что-нибудь выудить».
«Тогда зачем соглашаться на интервью?» Капер улыбнулся.
«Ему нравится вершить правые дела».
«И он не боится своим участием испортить эти дела?»
«Не боится. Он все превращает в безупречный спектакль, и поскольку он прекрасно умеет говорить, все всегда выглядит просто замечательно. Свой в доску, эдакий откровенный рубаха-парень, он, конечно, вовсю старается соответствовать избранному имиджу. Это только потом, когда начинаешь раскладывать все по полочкам, вдруг обнаруживаешь, что в сущности он так ничего и не сказал».
«Я взял с собой Грега и одного из специалистов Капера по имени Добер. Нас принял секретарь, скучающего вида, но довольно учтивый молодой человек, и припроводил в небольшую библиотеку на первом этаже. Пока Грег с Добером устанавливали осветительную аппаратуру, секретарь снабдил нас, как он сам выразился, краткой информацией по ЕП. Я понял, что загадочное ЕП – не что иное, как его превосходительство. Это что касалось Пилата. В отношении же нас его тон не оставлял сомнений. Нас он рассматривал как неизбежное зло, с которым он вынужден мириться. Мы для него были чем-то вроде штукатуров или маляров. Много пыли и грязи, к тому же можем испачкать. Но ничего не поделаешь, приходится терпеть».
«Его превосходительство любит поддерживать непринужденную беседу»,
– сказал он.
«В пределах разумного, естественно».
Я холодно взглянул на него. «Я не собираюсь называть его Понти, если именно это вас беспокоит».
«Именно это, господин Теннелл»,
– слабо улыбнулся секретарь. Проследив за Добером, передвигавшим мебель, он сказал:
«Вы усадите его за письменный стол? Прекрасно. Его превосходительство предпочитает опираться на что-нибудь надежное».
«Оно и понятно, – подумалось мне, – с репутацией, которую он здесь заслужил, ему нужна очень надежная опора. Иерусалим считался бесперспективным местом. Он стал кладбищем для многих политических карьер. И никто не удивился, когда именно Пилат получил сюда назначение. Буквально все в этом человеке делало его самой подходящей кандидатурой для работы в этом регионе. Его тщеславие, заносчивость, его патологическое непостоянство, длиннющий хвост тянущихся за ним дорогостоящих дипломатических промахов и, конечно же, его неудачная женитьба. После долгих лет осторожного на ощупь продвижения по зыбучим пескам частного порицания и публичного неуважения он был готов ухватиться за все, даже за письменный стол, если тот мог дать ему иллюзию надежности».
«Мы его хоть за стойку бара поставим, приятель, если вам будет угодно»,
– сказал Грег. Высокий и худой, с копной белокурых волос и веснушками, усыпавшими переносицу, Грег в свои 26 лет все еще выглядел так, словно только что окончил школу. Мы терпели его дерзкое, даже слишком дерзкое чувство юмора из-за его совершенного, отточенного мастерства оператора. Секретарь глянул на него с неприязнью и наклонил голову.
«В этом нет необходимости. Благодарю вас».
Он посмотрел на свои часы.
«У ЕП сегодня расписан весь день. Так что, если вы уже готовы...»
Добер нажал на выключатель, и комнату залил свет Юпитеров. Грег подкорректировал свою аппаратуру, сделал пару подгонок и кивнул, чтобы выключили свет.
«Хорошо, давайте его сюда»,
— сказал он. Секретарь вышел, затем вернулся в комнату со своим боссом и сделал официальное представление. Пилат пожал нам руки и выдал улыбку благоволения, имеющую явно первостепенное значение в его публичных встречах. Как правильно заметил Каппер, избранному имиджу он соответствовал. Грузный, но прямой, в темном костюме, белой рубашке и при вожделенном сине-золотистом галстуке преторианской гвардии 60-летний Пилат олицетворял власть в миниатюре. Его посеребренные сединой волосы с пробором посередине были зачесаны назад, прямой римский нос поддерживал широкий лоб. С такой эффектной внешностью где-нибудь на саммите или конференции, на общем фоне торжественного приема или мимоходом он мог произвести сильное впечатление. Но лицом к лицу, крупным планом, его выдавали глаза, карие, слишком маленькие для его крупного лица, и хитрые. Это была не хитрость пронырливого посредника, привыкшего срывать куш в любой ситуации. Это была хитрость, порожденная неуверенностью и осознанием собственной несостоятельности, как если бы сильно нашкодивший подросток из страха перед заслуженным наказанием спрятался внутри этого известного человека и робко выглядывал в мир из своего тайника. Перед вами был человек, который станет задавать вопросы не для того, чтобы докопаться до истины, но просто за тем, чтобы выиграть время, чтобы выпутаться из затруднительного положения, человек совершенно беспомощный в любой критической ситуации, но способный занять твердую позицию в пустяковом вопросе. Мы усадили его за стол так, чтобы за ним на втором плане хорошо просматривались забитые книгами полки, провели короткий тест звукового уровня, включили Юпитеры и начали съемку. «Ваше превосходительство, господин Пилат», – начал я, – «не могли бы вы прокомментировать происшедшие события, вызвавшие нынешнюю кризисную ситуацию?» На ваше превосходительство он отреагировал мгновенно. Раскрепощенно улыбаясь и излучая самоуверенность, он ответил:
«Разумеется, господин Теннелл, но я бы не называл это событие кризисной ситуацией. Ни в коем случае. Ситуация под контролем. Нет абсолютно никакой причины для беспокойства. Никакой, что бы там ни говорили».
«Приятно слышать. Но по городу ходят упорные слухи об Иисусе Дэвидсоне».
«Дэвидсон мертв»,
– решительно прервал он, не дав мне договорить.
«Мертв и похоронен. И я не вижу смысла в обсуждении данного факта».
«Но меня не так-то легко было в этом убедить. Слухи утверждают, будто он снова живой». Его открытая улыбка мгновенно уступила место приличествующей обстановке доброжелательной снисходительности.
«Снова живой? Да полноте, господин Теннелл. Неужели вы действительно думаете...»
«Ну, все еще живой, будем так говорить». Он наклонился вперед, сцепив руки на столе, его лицо внезапно помрачнело.
«Господин Теннелл, он был казнен солдатами 10-го легиона. Это вам не какие-то там любители, знаете ли. Это одно из элитарных подразделений римской армии. Если они убивают человека, он умирает и остается мертвым».
«Полностью согласен. Но, с другой стороны, слухи слишком настойчивы».
«Да, конечно».
Улыбка вернулась на лицо точно по расписанию.
«Ведь это же Иерусалим, друг мой. Ближний Восток. Здесь мы буйно обрастаем слухами. Это наш хлеб насущный. Мы в центре великого религиозного празднества, а иудеи – очень эмоциональный народ. Вникните в суть происходящего, господин Теннелл. Конечно, слухи есть, причем одни лучше других. Но если бы вы пожили здесь с мое, вы не стали бы забивать себе голову базарными пересудами».
Я ободряюще кивнул. Не потому, что он нуждался в ободрении. О, если бы он хоть наполовину был бы таким же государственным деятелем, каким был актером, его бы никогда не выкинули за ненадобностью в Иерусалим. «И что же вы думаете об утреннем инциденте у могилы?» Он предостерегающе вскинул брови.
«Боюсь, я не совсем вас понял, господин Теннелл».
«Ну, землетрясение и все прочее».
«Ах, это...»
Улыбка появилась снова, на этот раз с оттенком вежливого равнодушия.
«Я полагаю, что был легкий толчок как раз перед рассветом. Видимо, это пора земной активности в нашем регионе. Ничего необычного в этом не вижу».
«Поговаривают, что землетрясение было довольно большой силой».
«Неужели? Я как-то не почувствовал».
«Очевидно, спите сном праведника, ваше превосходительство». Это был первый укол, и он ему не понравился. Скучающая улыбка исчезла, глаза сделались подозрительными. Я был уверен, что Грег успел схватить его крупным планом.
«Да, именно так»,
– сказал он, но в его голосе не чувствовалось беззаботности человека, способного проспать землетрясение. Я решил немного усилить давление. Все же, я думаю, трясло довольно ощутимо, если от толчков разрушилась гробница.
«Ах, даже так? Очень-очень неприятно».
Это было прекрасно сработано, с точно рассчитанными интонациями. Если я буду и дальше вести себя в такой же манере, зритель воспримет меня как кладбищенского вора. Я быстро перевел стрелки. «Не смогли бы вы прокомментировать поведение охраны?» Он пожал плечами.
«Охрана? Охрана повела себя не лучшим образом.
Он взглянул на меня с надеждой, но я не стал ему помогать. Я прекрасно понимал, что если промолчу, он будет вынужден дополнить свой ответ. Это первейшее правило берущего интервью. Собственно, каждый может дать краткий ответ, однако далеко не каждый может после этого спокойно сидеть и ждать, воздерживаясь от каких-либо дополнений и разъяснений. Для этого требуется огромное самообладание, куда большее, чем самообладание Пилата. Помедлив с минуту, он сказал.
«Не наши ребята, разумеется. Иудейская армия. Все они хорошие солдаты, но немного, как бы это выразиться, неопытные».
«Вы хотите сказать, что они поддались панике?» – уточнил я.
«Паника? Нет, паника – сильное слово. Слишком сильное, я полагаю. Давайте лучше назовем это некоторым замешательством».
«Господин генерал-губернатор, а зачем понадобилась конная охрана у могилы казненного?» Он откинулся назад, давая себе время на обдумывание.
«Это хороший вопрос».
«А ответ?»
«Боюсь, что дать ответ будет достаточно сложно. В значительной степени дело касается религии».
«О!» Он утвердительно кивнул.
«Иудейская религия. Они относятся к ней очень строго, знаете ли».
«Но какое отношение к делу Дэвидсона имеет религия? Я слышал, что Дэвидсон был политическим преступником, казненным за государственную измену».
«Да, это на самом деле так. Он провозгласил себя царем иудеев, и это было самой большой ошибкой. Это заявление превратило Дэвидсона в прямую угрозу безопасности государства. Я оказал ему всю посильную помощь, какую только располагал. Выводил его к народу, предоставляя таким образом шанс оправдаться. Бесполезно. Он настаивал на том, что он царь, и ничто на свете не могло его переубедить. В конце концов, у меня не осталось выбора, кроме как подписать смертный приговор».
И тут я понял, почему он согласился на интервью. Наблюдая за тем, как он устремлял взгляд вперед, ревностно всматриваясь в камеру, я увидел его таким, каким он видел себя сам – добросовестным, гуманным администратором, пытающимся в сложной ситуации беспристрастно выслушать любого человека и максимально милосердно осуществить правосудие. Но потом я заглянул в его глаза, и этот чудесный имидж тут же растаял. «А религиозный аспект?» – спросил я.
«Ах, да. Боюсь, что Дэвидсон был чем-то вроде фанатика в вопросе религии. Это придает всей истории довольно щекотливый характер».
Его глаза, с тоской наблюдавшие за мной, умоляли прекратить дальнейшие расспросы. «И в чем же это проявлялось?» – невозмутимо осведомился я.
«Ну, видите ли, он утверждал не только, что он царь, но еще и... что он Бог».
«Понимаю».
«Довольно ошеломляющее заявление для каждого, кто неравнодушен к данному вопросу, особенно для его преосвященства».
«Господина первосвященника Каиафы?» Он кивнул.
«Весьма неприятное дело для него, как вы понимаете».
«Ага, так вот как это было, подумал я, церковь против государства. Каиафа держит пистолет у виска Пилата, и тот приговаривает Дэвидсона к смерти, чтобы отвести от себя руку первосвященника». «Вы сказали, будто Дэвидсон утверждал, что он Бог».
«Да. Отсюда и стража».
Пилат улыбнулся. «Прошу прощения за свое непонимание, но почему отсюда и стража?»
«А разве не ясно? Первосвященник настоял на этом. Видите ли, господин Теннелл, убить человека – это одно дело. Убить же Бога – это, извините, нечто совсем иное. Если вы убиваете Бога, вы должны принять меры предосторожности. У вас же нет гарантии, что он так и останется мертвым. Посему вы и должны охранять его могилу».
«И строго взыскивать за слухи о воскресении?»
«Ну, это уж само собой разумеется».
Теперь он улыбался широко, разговор тет-а-тет и никаких глупостей. Даже его глаза заулыбались, словно чрезвычайный цинизм его собственных слов каким-то непостижимым образом придал ему сил и уверенности. «Ваше превосходительство», – спокойно продолжал я, подавляя в голосе нотки отвращения к своему собеседнику. «Что думаете об Иисусе Дэвидсоне вы?» Улыбка мгновенно исчезла с его лица.
«Мне было жаль его. Хороший парень, но лишенный душевного равновесия».
То есть вы утверждаете, что он был не в своем уме?
У меня нет оснований для подобного утверждения.
Покачал он головой.
Но так или иначе, в нем проявлялось нечто странное, какая-то фатальная неизбежность. Я бы назвал это одиночеством.
Желание смерти, может быть?
Что-то вроде этого. Понимаете, он не пытался защищать себя. Я хотел заставить его осознать серьезность ситуации, но, странное дело, его это, казалось, совершенно не интересовало. Он просто стоял, смотрел на меня и ничего не говорил.
Можно ли предположить, что он боялся?
Боялся? О, нет. Все было бы намного проще, если бы он боялся. Более нормально, если хотите, но он не боялся. Он не был напуган. Он выглядел уставшим и отсутствующим. Как если бы он уже достиг поставленной цели, а суд и казнь – это так, ничего не значащие мелочи, вроде как закрыть дверь и отправиться спать. Когда он смотрел на меня, мне показалось, будто он очень жалеет.
О том, что натворил?
Нет.
Пилат был растерян и даже не пытался это скрыть.
Меня.
Я заметил испарину у него на лбу и был уверен, что взмок он не только от жара прожекторов.
«Это был полнейший абсурд!»
Продолжал Пилат, и в его ровный, низкий голос вдруг ворвались визгливые нотки.
«Он, должно быть, совсем не понимал, что был целиком и полностью в моей власти! Что стоило мне только произнести слово ему? Конец!»
Пилат наклонился вперед, его лицо исказилось, побледнело.
«У меня не было выбора, господин Теннелл. Совсем не было!» Я сделал все, чтобы помочь ему.
Наконец-то передо мной был подлинный Пилат, без актерской маски. Тот самый нашкодивший мальчик, вдруг лишившийся своего имиджа.
Не так-то легко приговорить человека к смерти.
Тяжело выдавил он. Ну да, особенно если он молод, подумал я. И ты знаешь, что он невиновен. Вслух же я произнес. Но иногда необходимо. Он с отчаянием ухватился за соломинку.
«Благо государства должно стоять на первом месте, господин Теннелл. Чего бы это ни стоило?»
«При условии, что за это платит кто-то другой, — хотел добавить я, — некто, не имеющий ни влияния, ни богатых друзей в высших кругах». «Я понимаю, — сказал я. — Думаю, мы все это понимаем».
«Очень надеюсь на это»,
— сказал он, обращаясь к невидимой аудитории.
«Я надеюсь, что люди осознают, насколько опасной была ситуация». Не предприняв решительных мер, мы могли бы сейчас столкнуться с серьезными проблемами.
«Приятно сознавать, что у нас есть люди, подобные вам, ваше превосходительство», сказал я, подыгрывая ему, но втайне надеясь, что телезрители проникнут в истинный, скрытый смысл моих слов. Цельные натуры, которые не боятся выполнять свою работу, какой бы отвратительной она ни была. На миг мне показалось, что я хватил через край. Он с подозрением взглянул на меня своими быстрыми глазками, но тщеславие тут же преодолело закравшееся было сомнение, и он выдал свою фирменную улыбку благоволения.
«Благодарю вас, господин Теннелл».
«Итак, теперь все вернулось в нормальное русло?»
«О, да»,
— сказал он, снова расслабляясь.
«Думаю, теперь мы можем это сказать с полным на то основанием».
«И все же, ваше превосходительство, эти слухи...»
«Слухи?» «Не имеют значения, господин Теннелл. Только факты. А факты таковы, что Дэвидсон мертв».
«Вы полагаете, мы слышим о нем последний раз?»
«Я так думаю».
Он сделал все, чтобы его голос прозвучал уверенно, а слова убедительно. Я же был уверен в том, что они никого не убедили. «Благодарим вас, ваше превосходительство. Вы нам очень помогли». Он взглянул поверх моего плеча в камеру, и его лицо приняло важное вице-королевское выражение – непререкаемый авторитет, основанный на понимании простого человека.
«Мне было приятно беседовать с вами, господин Теннелл».
Мы решили пройтись и сделать несколько снимков могилы. По пути остановились в небольшом баре на улице Давида и заказали виски.
«Мощное дезинфицирующее средство – эта штука»,
– сказал Грег, кивая на стакан с виски.
«Я снова начинаю ощущать себя чистым».
«Ты взял его крупным планом, когда я его растревожил?» Грег кивнул.
«Господи, что за фальшивка этот мужик? Мне казалось, что мы снимаем рекламный ролик зубной пасты. Улыбка на каждый случай.
Мы заказали еще по одной.
Хотел бы я встретить Дэвидсона. Любой враг Пилата теперь мне друг,
сказал Добер.
Мне тоже,
заверил Грег.
Жаль только, что слишком поздно.
Я разглядывал золотистую жидкость в своем стакане. В некоторых областях империи ее называют «влагой жизни» и верят, что выпить ее значит вкусить бессмертие. «Да», — согласился я, — «очень жаль».